новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений. «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Если плохо работает YouTube, пожалуйста, телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиница в одно слово или наша официальная группа ВКонтакте. Там тоже есть трансляция. Давайте посмотрим, что с движением в Москве. В Москве движение все хорошо, двухбальные пробки, есть незначительные затруднения на МКАДе на внутренней стороне между Новой Ригой и Волоколамским шоссе. Внешняя сторона от Хорды до Ленинградки тормозит, внутренние и внешние стоят на юге. Так, по третьему транспортному кольцу здесь... Есть затруднения из-за дорожных работ. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Внешняя сторона в районе Сити Кутузовского проспекта тоже стоит. И будьте внимательны, Садовое кольцо едет, в принципе, нормально. За исключением въезда на Трешку. Вот здесь в районе Таганского узла и в районе, соответственно, Костомарского моста.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с аварии на Беломорканале. Далее обсудим, что ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Мали. Вчера это сообщение поступило. Глава МИД Израиля ответил на заявление президента Турции о возможном вторжении. И в Думе предложили ограничить время ненормированной работы. В «Умных парнях» у нас сегодня Александр Кузьмак, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала «Кузьмак». Про Олимпиаду будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и параллельно мы следим за ситуацией, которая разворачивается на перегоне Гремячая Котельниково в Волгоградской области. Там водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом номер 491 «Казань-Адлер». Произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда. Водитель, судя по кадрам, остался жив. Есть пострадавшие в... поезде, там число уточняется. По последним данным была эта информация. Сейчас я попробую ее найти. Да, СК. Так, 5 человек, пока последние данные, госпитализированы после схода пассажирского поезда в Волгоградской области. Среди них один ребенок. Сообщили в Минздраве, данные будут обновляться, я сообщу. Теперь давайте с аварией на Беломорканале разбираться. В Карелии прорвало дамбу между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Вода размыла временную перемычку, установленную на время реконструкции. Вода хлынула к дачным домам. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе и дачный кооператив «Балтийский». В поселке при шлюзе прописано 11 человек, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Изначально местные власти сообщили о 9 пострадавших, трое из них были спасены. Четверых пропавших без вести нашли живыми. Поиски еще нескольких человек продолжаются. Затем стало известно о гибели одного человека, 7 спасены, двое пропали без вести. Разрушено несколько домов, сообщает МЧС по Карелии. В Сегежском округе Карелии введен режим ЧС. К поискам привлечены десятки единиц техники и десятки сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Андрей Фролов с нами, он сопредседатель Союза экологических общественных организаций. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
А есть у вас какая-то своя информация по поводу того, что произошло на Беломорканале?
Да нет, там вся информация, она, в общем-то, объективна. Угу. Никто не скрывается. Есть погибший человек, еще двое пропали без вести, то есть неизвестно. Но само по себе, посреди страны в мирное время, вот люди гибнут, конечно, это достаточно чудовищно.
Скажите, была информация еще о прорыве дамбы в Челябинской области, и тут Беломорканал. Может ли это быть просто совпадением каким-то?
Вы знаете, у нас сейчас достаточно много, вот, в Оренбурге, в Кургане.
Да, это весной было.
Весной были. Ситуация в чем, что у нас климат все-таки меняется. Меняется он в том, что потепление сдвигает изотерму вот, в европейской части на северо-восток. То есть становится более теплая температура, на северо-восток сдвигается. И это связано в том числе и с изменением количества осадков. То есть осадков, то есть вот Гольфстрим приносит осадки из Европы. И то, что выпадало раньше в Европе, начинает выпадать уже у нас. Заходит. А юг Европы, наоборот, попадает в зону, где африканская жара. Это Испания, Италия, вот юг Франции, там у них по 40 градусов. То есть у них сдвигается тоже изотермы, на них надвигается Сахара, а к нам переходит вот такой влажный климат. Поэтому дождей выпадает больше. То есть есть одна объективная причина. Вторая причина в том, что у нас в свое время, в начале где-то 2000-х годов, поменяли лесной и водный кодексы. И в советское время, скажем, по Советскому Союзу, вообще по всему, было 300 гидротехнических отрядов, которые были закреплены по бассейнам крупных рек и проводили, соответственно, чистку русел, по подъему корабли какие-то там потонули, в том числе укрепление берегов, укрепление дамб, контроль за всем этим. После принятия водного кодекса все эти работы федеральная служба себе была, она была ликвидирована, федеральные власти заявили, что это теперь не наша компетенция, и таким образом, ничтоже сумявшись, все передали на ведение регионов и на региональное управление. В результате эти 300 отрядов были просто расформированы. Понимаете? А там были корабли, были, соответственно, экскаваторы, были люди, которые знали, как надо делать. Понимаете, дамбу тоже не просто так взял и насыпал там все, что попало из строительного мусора. Там же нужно, соответственно, основание сделать, нужно водонепроницаемое тело сделать, потом облицовку. Только тогда дамба будет стоять. То есть вот они, дамбы там 10-15 лет после того, как перестали за ними следить, простояли. Теперь начинают просто рушить, потому что никакого ухода нету, и людей, которые бы за это отвечали, просто...
Андрей Николаевич, то есть я правильно понимаю, что вот, по крайней мере, то, что касается Беломорканала, там размыло не то, что был построен десятки лет назад, а размыло то, что вот недавно насыпали?
Так о чем речь, понимаете? Просто когда берутся вот, по тендеру, нанимают, извините, татарджиков и говорят, ребята, вот сделайте дамбу, но они делают то, что мы получили. При сильном дожде, а дожди, к сожалению, сейчас ой, такие, что за два дня выпадает месячная норма. Все размывается. Потому что дамба – это техническое сооружение специальное. И его должны делать специалисты, а не просто случайно нанятые люди, которые понятия не имеют вообще, за что они взяли.
Я правильно понимаю, что требуется теперь пересмотр, особенно в контексте того, что было в Оренбургской области, в Курганской области, теперь Беломорканал, еще Челябинская область на днях была. Требуется пересмотр вообще какого-то и какой-то системный подход к отслеживанию состояния вот этих гидротехнических сооружений.
Нет, ну просто у нас, когда лесной кодекс упразднили, вот поменяли, у нас все лесную службу, всех лесных уволили. Начались пожары. Пожары сейчас у нас в 5-6 раз больше, чем во время Советского Союза. По территории России идут сейчас. И то же самое с водным. Водный кодекс изменили, гидротехнические все сооружения оказались бесхозными. Ну и мы получаем то, что получаем. Поэтому это системная ошибка, связанная некомпетентностью тех, кто взялся управлять нашей страной и принимать такие решения. Не понимая вообще, что в общем-то экология и природа, она как женщина. Она может терпеть обиды. Но если ответит, то мало не покажет. Дошли до того момента, когда природа начала отвечать.
Андрей Николаевич, а все-таки, когда вы акцентируете внимание именно на том, что климат меняется, неужели изменения настолько серьезные, что отсутствие как раз поправок в эксплуатацию этих объектов, в ремонт этих объектов, отсутствие как раз... Короче говоря, когда они обсуждают, что не берут во внимание, что климат меняется, и это приводит к вот этим катастрофическим последствиям.
Понимаете, в чем дело? Когда вот климат меняется, он меняется в целом, изменения сравнительно небольшие. Угу. В целом, если брать среднюю температуру по больнице, то ничего страшного. Но бывают пиковые нагрузки, и вот при эти пиковые нагрузки, они, к сожалению, становятся выше тех, которые были. То есть, если даже те же сооружения, которые строились, они рассчитывались на то, что пиковая нагрузка будет определенная. Потом по тем, так скажем, историческим событиям, которые в этой местности были на протяжении там, даже пусть 100 лет. Но сейчас, из-за изменения климата, вот эти пиковые нагрузки, которые были, они превышаются. А на них сооружения могут быть не рассчитаны. Понимаете? То есть сам по себе климат, я говорю, на полградуса, на 1 градус даже повысится. Мы даже, в общем-то, технически, это не мы, физиологически не почувствуем. А вот эти нагрузки, которые пиковые, они могут дать. И в результате нагрузка на техническое сооружение может быть в 3-4 раза больше, чем то, что было вот в нормальном состоянии. И он не выдерживает.
А какие сложности в ликвидации подобных аварий вы видите?
Главная сложность в том, что при размыве, особенно водой, уничтожается само сооружение, понимаете? Если прорвало дамбу, то она прорывается, и потом это происходит размыв. Фактически ее надо строить заново, понимаете? То есть вместо того, чтобы ее эксплуатировать грамотно и поддерживать, что ну, по сравнению со строительством дамбы копейки, то приходится просто это сооружение, плюс затапливается огромная территория. Эта территория становится, понятно, что даже сносятся осадки, и на скажем, если плодородной почве, там урожай, что-то еще, все это заливается вот этой смесью глины и песка, которую вода тащит. Эту землю надо восстанавливать. Там огромные территории. Соответственно, то водохранилище, которое было, оно обмелело. Оно сразу начинает сохнуть, понимаете?
Да, да.
Или пыльные бури, потому что там все, вот самая грязь. Ну, понимаете, то есть это как катастрофа, она не только в том, что эту дырку задела даже, которая образовалась, а в том, что окрестные территории на десятки километров вокруг становятся ну, непригодными для жизни фактически.
Какими могут быть новые виды контроля над состоянием дамб в стране?
Ну, понимаете, там ничего нового не нужно. В принципе, технология строительства дамбы, их содержание, она вся отработана.
Да.
Просто это дело организовать и систематически контролировать. Когда такой службы нету централизованной, ну, понимаете, даже возникла ситуация, скажем, на Оби или в Оренбурге, еще что-то, те же отряды, если они были готовы, их взять и перебросить в соответствующее место для проведения аварийных работ, проблемы нет. Но если их нету, вы можете хоть что хочешь тут, кого хочешь мобилизовать, а они мобилизовали в Оренбурге, тогда притащили экскаватор, там чуть не утопили сами экскаватор. Ничего перекрыть не смогли.
Нет, я к тому веду, что профилактически имеется в виду, не знаю, с помощью спутников, космическое фотографирование, датчики плотности грунта, датчики движения грунта, вот что-то подобное.
Знаете, когда вот эти гидротехнические сооружения, там нужно на месте смотреть. Потому что со стороны, конечно, видно подтопление, когда она начинает просачиваться, вода. А спутника можно, там температурный режим меняется, и вот если инфракрасное излучение делать, то видно, что какая-то вода начинает просачиваться. Но это очень специфическое. На самом деле нужен просто обычный обход, обычный человек, который знает, что смотреть, и, соответственно, проверяет, чтобы не было трещин, чтобы не было этих протечек с другой стороны. Для этого просто нужно прийти и посмотреть. А когда никто не приходит 10 лет, ну, естественно, потом уже поздно, когда все это прорывается.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я вас благодарю. Андрей Фролов был с нами, сопредседатель Союза экологических и общественных организаций. По последним данным, что здесь есть? Судоходство закрыто в районе аварии на Беломорско-Балтийском канале в связи с прорывом насыпи между двумя шлюзами. Ввиду падения уровня воды в Бьефе шлюза, вследствие разрушения временной строительной перемычки при реконструкции плотины Беломорско-Балтийского канала вводится запрет на движение всех судов с 1246 километра по 1255 километр. Власти округа сообщили, что информация о размытии песчаной перемычки между 10 и 11 шлюзами канала поступила в 6:34 по Москве. Утром рядом находится дачный кооператив. В муниципальном образовании введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, один человек погиб, 20 были эвакуированы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Официальный телеграм-канал ЧВК «Вагнер» сообщил, что несколько бойцов погибли в боях с повстанцами-туарегами в Мали. Точное число участвующих в боях и погибших в ЧВК не приводят. Ранее сообщалось о гибели более чем 80 бойцов частной военной компании. Бои шли с 22 числа по 27 в окрестностях населенного пункта Тинзаутин. В них участвовали военнослужащие вооруженных сил Мали и бойцы 13-го штурмового отряда «Вагнер» под руководством командира Сергея Шевченко. В числе нападавших были боевики так называемого координационного движения «Азават» и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» в Сахеле. ЧВК утверждает, что в первый день группа уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных, но во время песчаной бури боевики сумели нарастить свою численность до 1000 человек. В связи с этим командование перебросило дополнительные силы в район боевых действий, и атаку 25 июля удалось отбить. И в течение следующих двух дней боевики увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и автомобилями. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследованием ГИМО и концерном ПВО «Алмаз-Анты». Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что там в Мали происходит сейчас?
Ну, вот так вот сразу вам ответить.
Ну, что не засекречено?
На самом деле там ведется очень серьезная борьба против террористов, которые, туарегов, которые не просто дестабилизируют обстановку. Они выполняют, как мы раньше говорили, социальный заказ. Сейчас идет борьба за Западную Африку. Кто будет контролировать ее? Либо национально ориентированное правительство, либо те корпорации, ну и те государства, которые там длительное время эксплуатировали природные ресурсы, ничего не оставляя, в общем-то, народам. Сейчас там пришли национально ориентированные правительства, в том числе в Мали, и они столкнулись с исламистами, очень жесткими, различными рода, их там две организации, которые представляют, в общем, террористическое крыло. И в основном это местные жители, туареги, так сказать, грубо говоря, крестьяне-колхозники, которые на юге Алжира, да и в некоторых других местах проживают, и которые очень активно там себя ведут.
Какова роль российского ЧВК сейчас в этом регионе?
Такая же, как и прежде, по большому счету. Просто сейчас вроде бы как было принято решение в прошлом году, чтобы лучше организоваться и создать африканский корпус. Ну, это громко звучит, конечно, не корпус. Речь идет о нескольких сотен человек, инструкторов, которые занимаются переподготовкой и подготовкой военнослужащих, прежде всего, в Мали и Буркина-Фасо. Речь идет не только о сухопутных войсках, но и о вертолетчиках, да и других, в общем-то, воинских специальностях. В общем, это специалисты не столько для боя, сколько как инструктора, но участвуют в том числе и в охране объектов в интересах Российской Федерации. Есть несколько корпораций российских, которые там ведут работы, и, в общем, они нуждаются в защите.
Алексей Иванович, сейчас вот эта новость именно активно тиражируется. Важно просто понять, насколько интенсивен там ход боевых действий, что вот подобные события, они не из ряда вон, но вот это обычная ситуация в Мали, скажем так.
Нет, я бы не сказал, что слишком интенсивно. Там, да, крупное было боестолкновение, в основном за счет огромного числа туарегов, их там, я не знаю, говорят, больше тысячи было. Ну, наверное, собрали со всех кишлаков, там, со всех пустынных этих оазисов, все, что было. Там, ну, не, там нет крупных численностей вообще бандформирования. Не воюют там фронтами, не роют там окопы. Садятся на эти джихад-мобили, эти тарантайки, с крупнокалиберными пулеметами. Ну, вот это в данном случае им удалось сконцентрировать огромное превосходство, 1:10 примерно в отношении наших малийских бойцов. И использовать это превосходство. Я, честно сказать, абсолютно убежден, что ими руководили, им помогали западные службы.
Боевикам вы имеете в виду, да, исламистам?
Да, да, и потому что они очень оказались, скажем, мягко говоря, обижены нашим появлением там и вынуждены были уходить и из Мали, и из Буркина-Фасо.
Особенно поэтому... в контексте того, что французы в 22-м году, да, они как раз
не покинули Мали. Ну, не только французы, кстати сказать. Да, да, это само собой, но американцы, то есть там, понимаете, эта зона влияния всегда была Франции. Они контролировали в том числе и природные ресурсы. Национально ориентированные правительства очень четко им сказали их место где и посоветовали им либо работать на равных, либо убираться. Да. Работать на равных они не хотят. Поэтому старый метод занимаются террористы, так же, как было и в Афганистане, на Северном Кавказе у нас, так же, как и сейчас, по сути дела, идет на Украине. Нанимаются наемники, только разница между нашими наемниками и теми заключается в том, что нас охраняют экономические интересы России и в том числе готовят национальные вооруженные силы, занимаются обучением. А там это диверсионная группа, которые должны дестабилизировать обстановку и в итоге попытаться захватить власть, то есть совершить переворот. Ну, в общем, раньше удавалось не раз.
Алексей Иванович, интересно, что, например, ГУР поспешил взять на себя ответственность за гибель вагнеровцев в Мали. Там представитель ведомства говорит, что повстанцы получили необходимую информацию, не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против Вагнера. Это цитата. Пообещали еще продолжение. С вашей точки зрения, присоединяются или действительно там есть какие-то варианты?
Вы знаете, я не очень верю в публичным заявлениям ГУР по двум причинам. Во-первых, пиаровская деятельность совершенно не свойственна для управления разведки. Ну, никакого управления. А здесь без конца украинская разведка военная занимается самопиаром. Ну, может быть, там и было. Я не думаю, чтобы там было что-то серьезное. Может быть, там и был десяток другой бывших, так сказать, граждан Украины или нынешних даже, которые стали служить наемниками, потому что французы отказались туда идти. Может быть такое, это как бы не принципиально. Такое вполне возможно. Но то, что информация от ГУР исходит, она, как правило, всегда, в данном случае, всегда ложная.
Угу. Здесь еще вопрос от нашего слушателя. Есть ли какая-то координация, например, между малийскими правительственными войсками и ЧВК, которые работают? Могло ли быть так, что просто малийцы убежали, и, соответственно, подкрепления никакого не было?
Не думаю. В данном боестолкновении погибли и наши, к сожалению, бойцы, угу. и малийские, и, к сожалению, погибло заметное количество людей. Мы не привыкли к тому, что ЧВК несут потери, но я хотел бы сказать, что война, она всегда война. Там ведь кто-то да. победил, кто-то проиграет. В данном случае, когда соотношение 1:10 не в нашу пользу, и когда у этих, так сказать, колхозников появляются тяжелые вооружения, крупнокалиберные пулеметы и средства для того, чтобы сбивать Ми-24, это уже говорит о том, что там поработали специалисты западные и создали превосходство, в результате которых... Нет, они, наши и малийцы сражались, так я понимаю, вместе и гибли тоже вместе.
Можно ли предполагать, Алексей Иванович, тоже наш слушатель спрашивает, что с учетом интереса к африканскому континенту подобного рода столкновений может быть еще больше, потому что, с одной стороны, европейцев оттуда выгоняют, у нас там есть свои интересы, и мы их отстаиваем, и поэтому там условно европейцы так просто не сдадутся.
Ну, и это тоже, но здесь гадалки ходить не нужно. То, что мы называем западной военной политической коалицией, она вступила в серьезную схватку с нами, в том числе, чтобы навязать нам силой и военной силой свои нормы и правила поведения, то есть, ну, грубо говоря, подчинить себе. А это предполагает активизация противоборства военно-силового, в том числе в разных регионах. Я не исключаю, кстати сказать, такого не только на Украине и в Африке, но и в других регионах, в Средней Азии, например, да, или в Балтике.
Алексей Иванович, еще наш слушатель спрашивает, как вы считаете, какое число, в принципе, какое количество российских бойцов может находиться в Африке и может ли оно расти?
Ну, то, что оно будет расти, понятно. Там как бы сам процесс активно пошел в середине прошлого года, точнее, даже осенью 23-го года. Ну, скажем так, не выдавая каких-то секретов, конечно. Я просто так, я беру цифру, как мне кажется, не хватайте меня за язык, как говорится, да? Ну, человек 300-400. Я думаю, что это не корпус, это, ну, если воинскими, скажем, терминами использовать, да, батальон, может быть, усиленный батальон. Если считать вертолетчиков, которые там есть, может быть, чуть побольше. Порядка так.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Иванович. Вас благодарю. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алма-Сантей» по поводу гибели. Это единственная информация, которая есть, что вот группа Вагнера заявляет о боях с боевиками в Мали, есть потери среди бойцов. Других подробностей здесь нету. Только единственное говорится, что с 22 по 27 июля текущего года военнослужащие и бойцы 13-го штурмового отряда Вагнера под руководством командира Сергея Шевченко в окрестностях населенного пункта Тинзаутин вели ожесточенные бои с боевиками из координационного движения «Азават» и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» в Сахеле. Подчеркивается, что в первый день группа уничтожила большую часть исламистов, обратила в бегство остальных. Но здесь стоит еще отметить, что у боевиков появилось подкрепление, у них тяжелые вооружение появилось. По мнению ряда аналитиков, в том числе Алексея Подберезкина, явно боевикам кто-то помогал, и эти кто-то могут быть связаны с европейскими государствами, потому что я напомню, что французский контингент, например, покинул Мали. Это был грандиозный скандал еще в летом 22-го года, и понятно, что там есть очень много недовольных тем, что Российская Федерация укрепляет присутствие в Африке и с помощью силовых операций отстаивает свои интересы.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36, столица, у микрофона Евгения Волгина, это радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Продолжаем следить за спасательной операцией на месте крушения поезда, где водитель КАМАЗа под Волгоградом это произошло. Он грубо нарушил ПДД, выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Это официальные данные РЖД. Решил проскочить, и в итоге 8 вагонов поездов сошли с рельсов. Разная информация приходит по поводу пострадавших. Телеграм-каналы пишут о десятках пострадавших. У них порезы, ушибы. Пока Минздрав дает цифры довольно сжато. Вот РЖД говорит, 15 человек госпитализированы после аварии на железной дороге под Волгоградом. Порядка 140 получили ссадины и ушибы. Это заявление РЖД. Несколько человек, так, сейчас там операция по эвакуации людей, по спасению продолжается. Будут новые данные, я вам обязательно сообщу.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава МИД Израиля ответил на заявление президента Турции о возможном вторжении. Исраэль Кац сравнил Реджепа Тайпа Эрдогана с бывшим главой Ирака Саддамом Хусейном. Эрдоган идет по стопам Хусейна и угрожает атаковать Израиль, только пусть помнит, что там произошло и чем все кончилось, написал дипломат в соцсети. 28 июля сообщалось о заявлении Эрдогана насчет возможного ввода турецких войск в Израиль. Он сказал следующее. «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними то же самое», сказал турецкий президент в эфире местного телевидения. Он не уточнил, идет ли речь о военной операции. Это вызвало, естественно, грандиозный скандал. Тут параллельно еще возникают сюжеты об участии, именно активном участии Турции в Карабахском конфликте. Но в данном случае вот Роберт Устян с нами на связи, он журналист и тюрколог. Роберт, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
А в данном случае конкретно как трактовать слова Эрдогана? То есть он сказал больше, чем надо, он сказал то, что хотел сказать, его мысль была услышана или что?
Евгения, тут давайте попробуем понять вообще корень высказываний господина Эрдогана.
Да.
Во-первых, мне кажется, правящая партия и лично господин Эрдоган не пришли в себя после очень чувствительного, если не сказать больше, унизительного поражения на мартовских выборах, когда правящая партия впервые за 22 года потерпела сокрушительное поражение и потеряла контроль над практически всеми городами. К чему я это все говорю, казалось бы, делая отсыл к мартовской истории? Евгения, после этого господин Эрдоган и его партия будто соперничают за то, чтобы удержаться в повестке. Делают все громче заявления, чтобы привлечь и консолидировать свой электорат. Давайте будем до конца справедливыми. Господин Эрдоган за время своего правления создал уникальный синтез своего электората. С одной стороны, объединив националистов, а с другой стороны, исламистов. И вот сейчас, говоря о Палестине, обе части этого электората требуют от Турции очень жестких мер. И господин Эрдоган пытается соответствовать этой повестке, потому что одно из, в кавычках, наказаний электората исламистского на мартовских выборах была именно попытка Турции, Евгения, знаете, быть наполовину беременной. Потому что я напомню нашим уважаемым слушателям, что 40% сегодня нефти, которая поступает в Израиль, идет через порт Джейхун в Турции. То есть те самые танки, которые сегодня утюжат Газу, и о которых якобы беспокоится господин Эрдоган, заправляются нефтепродуктами, которые следуют через Турцию. И поэтому вот эта вот попытка, Евгений, с одной стороны, знаете, быть чуть ли не лидером исламского мира, таким вот мачо, который долгие годы создавал свой портрет на фоне всего происходящего в мире, как человек, к словам которого прислушиваются. Сейчас господин Эрдоган оказался в цугцванге, потому что он не может реально ничего сделать на поле, что называется, изменить ситуацию. А с другой стороны, его электорат требует все
Роберт,
жестче.
Я понимаю, о чем вы говорите, но интересен другой момент. Почему мы говорим, что только Эрдоган находится в состоянии цугцванга? Ведь Эрдоган не единственный, кто осуждает Израиль за операцию в Газе. Есть целый арабский мир. В данном случае кажется, что заявление Эрдогана громкое, но не более чем заявление. То есть за ним не стоит, что вот он немедленно сейчас начнет какую-то операцию. Интересно, что он упомянул Карабах и Ливию, вот что в этом контексте.
Да, это, вы знаете, чтобы не совсем быть, уж простите, легковесным, он показывает, что на самом-то деле Турция уже предпринимала и косвенно признает активное участие Анкары в тех конфликтах, которые вы перечислили. Поэтому это, мол, показать Израилю, что вы на самом-то деле можете посмотреть, что у нас есть история вмешательства в конфликты, где мы меняли фазу происходящего. Я полностью с вами согласен, что, конечно же, Турция ни на какое вторжение, помощь не пойдет. Но, опять же, следя за господином Эрдоганом уже более 20 лет, Евгений, я, опять же, субъективным восприятием его личности поделюсь, есть ощущение, что он хочет закончить свое правление не как беззубый волк, который сегодня все больше воспринимается и в турецком обществе в том числе, как человек, который проиграл выборы, который на международной повестке не может удержать позиции Турции, и который фактически привел к краху турецкой экономики, потому что лира, несмотря на все интервенции Центрального банка, все продолжает активно девальвироваться. И поэтому есть попытка вписать себя в историю, Евгения, как действительно правителя. И вот эти заявления, пусть и очень легковесные, ничего не имеющие за собой, на мой взгляд, попытка господина Эрдогана закончить нам мажорный...
Но интересно, Роберт, но интересно, что в Израиле очень возмутились этим словам. И тоже в ответ свои словесные интервенции начали использовать, даже припоминая судьбу Саддама Хусейна.
Саддама Хусейна, да. Совершенно, ну, израильская реакция израильского МИДа понятна. Тут, конечно, можно сказать, кому бы и что припоминать, но мы не будем уходить в это сейчас. Евгений, Израилю фактически сегодня пригрозили военной интервенцией. И не будем забывать, господин Нетаньяху, с другой стороны, тоже, мягко говоря, хромая утка, которая должна реагировать жестко и в фарватере того, что сегодня диктует ему и израильское общество в том числе, которое, наверное, военизировано в максимальной степени за всю историю существования современного Израиля. Поэтому тут понятно, тут, конечно, все предсказуемо, этот словесный обмен. Но маленькая ремарка, Евгений, я не удивлюсь, что все это ширма для какой-либо большой сделки на самом деле в экономической плоскости между Турцией и Израилем. Вот за этим надо будет последить, здесь могут быть интересные детали.
То есть есть бравурное заявление Эрдогана, но есть при этом... То есть интересен сам контекст. Эрдоган делает очень громкое заявление, отвлекает внимание медиа. Параллельно Израиль наносит, там, отрабатывает по целям в соседних государствах. Поговаривает, что якобы какие-то неформальные переговоры даже с Хизбаллой при этом ведутся.
Безусловно, Евгений, все это, собрав пазл, который вы говорите, мы будем следить за тем, что лежит за словами господина Эрдогана. И я не удивлюсь, если уважаемый президент переиграет все на 100, как он неоднократно делал. Вот на днях же будет встречаться с господином Асадом, которому он угрожал свержением, которого он назвал кровавым диктатором, которому он угрожал, да, секундочку, что за несколько дней вторгнется и тоже сметет режим Башара Асада. Вот видите, как-то истории повторяются, и господин Эрдоган не впервые делает очень громкие заявления, за которыми ничего не лежит, а на самом деле прекрасно все делать в другой. Поэтому шумиха создается очень громко. Давайте следить, Евгения, что на самом деле будет
Что на самом деле будет. Говорят. Спасибо большое, Роберт. Благодарю вас. Роберт Устян был с нами, журналист-тюрколог. Ну, есть подозрение, что в действиях Эрдогана прослеживается следующее. Хочешь спрятать, положи на самое видное место. То есть, понятно, здесь, как многие аналитики приходят к выводу, есть попытка взбудоражить внутреннюю аудиторию, есть попытка отыграть какие-то политические очки, но при этом, по факту, мы понимаем, что Эрдоган не единственный политик, который очень громко грозит Израилю, очень громко осуждает Израиль за происходящее, но при этом реальных каких-то действий с целью защиты палестинского народа не делается. Это тоже такой штрих штрих ко времени. Когда есть много очень мирных инициатив всяких, есть очень много разных выступлений, например, в Соединенных Штатах, вы знаете, там целые столкновения происходят пропалестинских, антипалестинских каких-то группировок. И, соответственно, тоже говорят ужас, кошмар, десятки тысяч человек в Газе уже погибли, но по факту Эрдоган вспоминает или заявляет об участии Турции в Ливии, в ливийской кампании, в карабахской кампании, что тоже очень интересно. Но при этом есть подозрение, что, конечно, до реального никакого вторжения с целью там, вытеснить Израиль, например, из Газы, или принудить Израиль к тому, чтобы он прекратил операцию в секторе Газа, в сопредельных государствах, этого нет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Думе предложили ограничить время ненормированной работы. В Госдуму внесут законопроект, который ограничивает время ненормированной работы 120 часами в год. Сообщил в своем телеграм-канале автор инициативы, глава Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. С целью исключения возможности злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня, в ущерб законным правам и интересам работников законопроектом предлагается внести изменения. Они предусматривают установление предельного количества часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Это не выше 120 часов в год. Нилов предложил внести в Трудовой кодекс изменения, согласно которым работодателям придется четко фиксировать каждый час переработки своих сотрудников и продлевать отпуск, соответственно, по количеству переработок. Александр Шершуков с нами, он зампред Федерации независимых профсоюзов, главный редактор газеты «Солидарность». Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько остро стоит вопрос с превышением нормы такого режима работы и как раз того, что эти часы лишние не попадают ни в зарплату, ни в выходные, никуда?
Ну, во-первых, эти часы де-факто, они, конечно, в зарплату не попадают, но они попадают в дополнительные дни отпуска. То есть работнику такой характер работы компенсируется дополнительными днями отпуска. Насчет того, насколько это распространено и есть ли какие-то нарушения. Uh-huh. Нужно понимать, что вот такой режим работы, он в основном сейчас предусмотрен не для основной массы работников. Это специалисты, причем достаточно такого... ну, высокого уровня, либо какое-нибудь начальство, да. Так. Вот у них есть в контрактах о том, что у них устанавливается такой режим работы. И на основании этого им предоставляется там, ну, дополнительные дни отпуска, таким образом. И из-за того, что это как бы не имеет никакого отношения к подавляющему большинству работников, из-за этого и сложно оценивать, уровень проблем, которые здесь возникают. Угу. Нужно понимать, что вот есть сверхурочные, да, и там все более-менее прописано. Там ограничивается количество часов в год, сколько его можно привлекать к сверхурочным работам, и определяется, сколько за это платят. И вот здесь по нарушениям примерно все понятно, потенциальным. То есть, грубо говоря, либо превысили эту норму, либо не доплатили деньги. А вот когда это дается на откуп руководителю, да, то есть вот такой вот, значит, характер работы, да, значит, это уже, ну, как бы предусматривается, что начальник, он будет более-менее здравым человеком и не будет, так сказать, человека непрерывно задерживать на работе, там, я не знаю, на там, час, два, три, там, и так далее, да?
Нет, но есть же какие-то схемы, я понимаю, отдельная история вообще с людьми, которые по ГПХ, например, работают. Отдельная история с людьми, которые, там, может быть, на совмещении. То есть понятно, что в документе формально можно прописать все, что угодно, но, знаете, это как с медиками, которые говорят, что, там, знаете, был приказ увеличения заработной платы, вместо этого, там, оклад как-то сбавили, и чтобы доработать до того уровня, который обещали, приходится брать, там, сверхурочные, внеурочные. По документам вроде все выходит, а по факту человек измотан.
Нет, по документам там как раз не выходит, там идут игрища, значит, вот со ставками и с доплатами. Я имею в виду вот то, что вы говорите по поводу медиков. И в ГПХ та же самая история. Договора гражданско-правового характера для слушателей, я поясняю.
Да.
Вот. В принципе, там тоже все прописывается. А вот этот вот, так сказать, ненормированный характер работы, да, он как бы, фишка-то как раз заключается в том, что в случае, если устанавливается определенное количество часов, на которые, больше которых нельзя задерживать сотрудника,
да,
он из такого ненормированного становится как раз нормированным характером работы.
Uh-huh.
Да? То есть возникает уже конкретная цифра. И вот я скажу откровенно, что, скорее всего, какие-то здесь значит, и нарушения, и самодуры начальники, они, конечно, есть. Но вот я откровенно говорю, мы не сталкивались за там, ну, последние, там, я не знаю, лет 10 с какими-то обращениями насчет того, что вот человек, у которого это записано в контракте, он жалуется на предмет того, что его тиранит.
Да? А насколько люди в целом готовы жаловаться, не знаю, в трудовую инспекцию, в профсоюзные организации,
я вам скажу,
с целью отстаивания своих, да, трудовых прав?
Ежегодно, значит, юристы профсоюзные принимают участие в судах в рассмотрении примерно 17,5 тысяч различных дел.
И сколько из них удовлетворяются?
Из них 90% удовлетворяется в пользу работника. То есть это, ну как, это, конечно, не весь массив всей, так сказать, тяжбы работника и работодателя, который идет в российских судах, но это существенный процент. Вот. Поэтому, в принципе, люди у нас, я бы не сказал, что они вот такие безропотные и готовы просто вот проглатывать нарушения, которые допускает работодатель. Там идет достаточно активный процесс отстаивания своих прав с использованием судебной системы. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что и подобных обращений, вот, и обращений в профсоюзных организациях отношения нарушений прав по вот этому пункту, который мы сейчас обсуждаем, ну вот я припомнить не могу.
Александр Владимирович, а не получается ли так, что ряд, соответственно, может быть, работодателей или вообще ситуация в экономике так сложится, что объективно рабочих рук не хватает, переработки вынуждены допускать, но там как-то договариваются, скорее всего, обычно неформально, а может быть, где-то и формально, а в итоге к шестидневной рабочей неделе придем?
Ну, во-первых, мы крайне рассчитываем, что не придем и будем выступать против этого. Вот. Другое дело, что мы, к сожалению, не сможем некоторое время прийти к четырехдневной рабочей неделе. Ну, я имею в виду обычной продолжительности.
Понятно.
8-часовой рабочий день. Это другая история. Вот. Значит, но поймите правильно, та тема, которую мы сейчас обсуждаем, она не касается подавляющей, грубо говоря, 90% российских работников. И здесь разговор о специфических специалистах и о так называемом руководящем звене. Поэтому, ну, как бы, а то, что начальники иногда задерживаются на работе, ну, это, конечно, ситуация с точки зрения их трудовых прав такая, напряженная, но, в принципе, более нормальная.
Понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. Я вас благодарю. Александр Шашуков был с нами, зампред Федерации независимых профсоюзов, главный редактор газеты «Солидарность». Сергей говорит, защита от самодурства всегда должна быть, так что ограничение времени ненормированной работы должно быть. Только оно должно быть ограничено часами в день, а не часами в год. Иначе теоретически можно заставлять работника работать круглосуточно какое-то время. Но я, честно говоря, себе слабо представляю, когда работника заставляют круглосуточно работать какое-то время. Как раз объяснимо, почему 120 часов в год. Это плавно размазывается на весь трудовой период, за исключением отпуска, и там проще посчитать. Даже отделу кадров проще посчитать, как это. А вот часами в неделю нет. А если там в другой раз аврал какой-то возникает, понимаете? То есть это, ну, давайте так, вам требуется законодательное закрепление нормы переработок по часам или нет? 7373-948. И как вы с работодателем или там со своими сотрудниками, если вы сами работодатель, решаете вопрос переработок? Денег платите, в договорах прописываете, отпуск даете, дополнительные дни, отгулы какие-то. Как? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Или у вас в принципе нет такой проблемы? Есть люди, которые, наоборот, не готовы отстаивать, например, свои права, либо они не знают законодательства, либо они боятся, что их тут же уволят, либо если еще начальник каким-то образом начнет на них давить, они будут тихонечко перерабатывать, не будут за это ничего брать. Такое тоже случается, конечно же. Как вы решаете проблему с переработками? Или у вас, наоборот, недоработки? Такое тоже может быть. Если за переработку платят нормально, чего бы не потрудиться? Время сейчас такое, говорит Костя. Ну, платят, да. Или с отпуском, например, как-то, или отгулы какие-то предлагают. То есть насколько это системная проблема, что вот есть какие-то, не знаю, там, производство, предприятие, где вот стабильно человек вместо 8 часов рабочего дня работает, не знаю, по 12, каждый день, с субботу включая, и вот он ни света белого не видит, и прибавки тоже не видит. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Алексей Калатов.
Здравствуйте, Алексей, пожалуйста.
К сожалению, этого эксперт не привел статистику, а кто именно вот из этих 19 тысяч судился, потому что, ну, своя личная практика, да, это в основном бюджетники, в том числе, кстати, в огромном подавляющем числе, это военнослужащие, ну, поскольку я вот в суде работал, да, в окружном военном, ну, я просто смотрел поток этих дел, когда там военнослужащий считал, что в отношении него не выполняется контракт. Сам знаю нескольких людей, которые так служили, да, которые красный диплом, ну, там еще в раннее время получали, которые имеют приоритетное право распределения, а ему говорят на выбор, так, ну, ты из Москвы едешь либо в Хабаровск, либо в Владивосток. Все, вот выбирай, мы тебе право выбора предоставили. Соответственно, он это оспаривал в суде, вот так.
Нет,
же.
Нет, а про переработки вы говорите, что интересно узнать, из какой сферы, да?
Именно статистика, да, потому что, ну, вот у меня сейчас человек, да, 40 лет, уволился в звании подполковника, там, из одного субъекта федерации, полицейский, он говорит, это невозможно просто. Ну, то есть...
Потому что людей не хватает, перерабатывать заставляют.
Людей не хватает, да. То есть постоянно круглосуточные эти практически дежурства, плюс сам субъект, ну, такой взрывоопасный, да, с точки зрения, там, ну, скажем так, из новых. Вот. Поэтому, он говорит, ну, это, то есть там... Ну, с одной стороны, понимаем, что делать, с другой стороны, руководство вообще не предпринимает никаких там шагов, чтобы увеличить штатность, там. Я понимаю, что, конечно, не хватает там сотрудников. Зачастую судятся также с работодателями за неправомерные увольнения, взыскания и так далее.
Когда, ну, это понятно, да. В данном случае интересует... Спасибо большое, Алексей. Здесь интересует, конечно, именно переработки. Видите, интересно, что люди из бюджетной сферы, которые идут в суд, они... Здесь действительно нету статистики. Это из какого-то частного бизнеса или это из бюджетной сферы? Если из бюджетной сферы, то кто? Действительно, есть большая проблема с сотрудниками Министерства внутренних дел, у которых очень жесткие... Учителя те же самые, очень жесткие недоборы. Люди увольняются, ну, их же не могут там оставить насильно, правда? Люди увольняются, других нету. А отчеты нужно предоставлять, что все хорошо, все схвачено. И в итоге плавная обязанность того, кто уволился, например, из-за там невозможности нормально работать, нормально деньги получать, плавно размазывается его функции на других сотрудников. В итоге у других больше становится. Всех дальнобойщиков по России эксплуатируют. Все они ездят без соблюдения РТО, потому что условия работы не от ставки, а вот километража, что ли, бывает по 24 часа и больше. Это поголовно и системно, говорит Олег. Мое подозрение, честно говоря, что издержек от того, чтобы соблюдать режим труда и отдыха, будет несравнимо меньше, нежели издержки и ущерб, который наносятся производству, какой-то деятельности из-за того, что человек, например, допустил нарушение вследствие того, что он там не спал. Денег не было у него, там, не платили ему за что-то. Но вот в ряде сфер, к сожалению, пока что логика такая, как с той самой коровой, которая должна больше молока давать, а, соответственно, не надо экономить, меньше ее кормить и больше ее доить. Выходит на постоянные подработки без дополнительных выплат или выходных. Многие не знают о существовании производственного календаря. Савелий говорит, ликбез. Ликбез по трудовому праву, ликбез по производственному календарю. Много чего интересного можно там узнать.